Отчасти за справкой относительно эпохи, отчасти потому, что меня вечно тянет к старым мастерам, я открыл недавно Декамерон Боккаччо. В конце четвертой новеллы «Седьмого дня» я прочитал: «Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье». Мне так понравилась эта строчка, такой свежей и чистой она, рожденная почти 7 веков назад, современница текстов Петрарки и Чосера, войны гвельфов и гибелинов, любви Данте и Беатриче, показалось мне, что я захотел взглянуть на нее в других облачениях. Дело в том, что Декамерон я читал в переводе Александра Веселовского, филолога и литературоведа еще 19 века. Но я знал, что в веке 20-м Декамерон на русский переложил Николай Михайлович Любимов, переводчик Сервантеса, Рабле и Пруста, которого я очень высоко ценю. Так что я решил по своему обыкновению сравнить переводы. И вот я открыл перевод Любимова. И в конце четвертой новеллы «Седьмого дня», к своему удивлению, прочитал: «Да здравствует любовь, а на деньги наплевать». Что-то определенно смешалось в доме Боккаччо. «Да здравствует любовь, и да погибнет война», и «Да здравствует любовь, а на деньги наплевать» было не слишком похоже на перевод одной и той же строчки. Получается, кто-то из них ошибался. Но Веселовский — это голова. И Любимов — это голова. Веселовский и Любимов — это две головы. Так что мне пришлось обратиться к оригинальному тексту. Там, в конце четвертой новеллы «Седьмого дня», я прочитал: «E viva amore, e moia soldo, e tutta la brigata». Казалось бы, ответ на поверхности. «Soldi» — это деньги по-итальянски. «Soldo» — название итальянской монеты, известное каждому, кто знает, откуда достают 4 сольдо. Значит, Любимов прав. Речь идет про деньги. Но кое-что определенно не устраивало меня в этом простом ответе. Я понимал, что Веселовский не мог просто выдумать эту войну. Это было бы на него не похоже, где-то же он ее взял. И потом, я знал, что слово «солдат» родственно итальянскому «сольдо», потому что в Италии солдатами называли наемников, готовых воевать за «сольдо», вынутые из толстых кошельков. То есть связь между самим этим словом, словом «сольдо», и войной в той или иной степени была мне знакома. Так что перевод Веселовского не мог казаться простой ошибкой. И я решил заглянуть в другие переложения Декамерона. Первый же перевод на английский, который мне попался, поэта Джона Пейна, тоже перевод 19 века, подтвердил, что моя интуиция меня не подводит и что версия Веселовского не случайна. «So long live love», — писал Пейн, «and death to war and all its company». «Смерть войне». И счет стал 2-1. Остановиться на этом я, конечно, уже не мог и заглянул в более поздний перевод на английский Джорджа Генри МакУильяма. «Long live love, therefore», — писал МакУильям, «and the plague on all skinflints». «Да здравствует любовь и чума на всех скряг». Ну, во-первых, мистер МакУильям, вряд ли молодые люди, бежавшие из Флоренции от чумы, стали бы призывать ее на чью бы то ни было голову, даже скряг, даже метафорически. Но, во-вторых, счет стал 2-2, потому что скряги определенно относятся к деньгам в большей степени, чем к войне. В поисках истины я отправился на Пиренейский полуостров и взял переводы на португальский и испанский. Португальский прославлял любовь и проклинал войну. 3-2. Испанский прославлял любовь и проклинал алчность. 3-3. В отчаянии, я тогда еще не понимал, что мой поиск только начинается, и думал положить ему решительный конец, я постановил открыть польский перевод этой новеллы и довериться ему как самому себе. Нет, больше, чем самому себе. Себе я не слишком доверяю. И потом, не зря же я столько усилий подарил польскому языку. И вот сейчас он отдзякует меня за старание с целой души. Так что я взял польский перевод Эдварда Бойе. Только не надо такими быть, пусть фамилия вас не смущает. Он родился, работал и умер в Варшаве, оставив после себя россыпь знаменитых польских переводов, среди прочих, например, «Дон Кихота» Сервантеса. И представьте себе глубину моего разочарования, когда, добравшись до четвертой новеллы «Седьмого дня», я обнаружил, что в польском переводе последняя строчка, та самая про любовь, войну и деньги, просто отсутствует. Тем не менее, пережив эти сложные эмоции, я продолжил свои поиски. Хай живе любов, хай западеться війна і все її кодло, утверждал украинский перевод Миколи Лукаша. И счет стал 4-3. Полцарства за любовь и долой скряк из Купердяев, отвечал ему английский перевод Гвидо Уолдмана. И 4-4, как когда-то на Энфилде. «Нет, все-таки будь проклята война!» — вмешиваются авторы английского перевода 70-х. И 5-4. «А я, — говорит переводчик на английский нулевых Кормак О'Кулленон, — одолею вашу войну. Да здравствует любовь и к черту жадность!» 5-5. Боккаччо на армянском в моей походной библиотеке не было, но мне удалось найти аудиокнигу «Декамерон», начитанный по-армянски. И что вы думаете? Чтец в конце четвертой новеллы седьмого дня решительно произнес: «Кетце уременсере, ев ангцин патераз, унра вишвацкнере болор». Да здравствует любовь, и да исчезнет война и ее отребье. Счет стал 6-5. Дело уверенно шло к тайбрейку, когда я нашел книгу, которая, казалось, должна была дать мне чистый виннер с подъемным драйвом, как сказал бы Владимир Набоков. Это был современный английский перевод Уэйна Риборна, специалиста по итальянскому возрождению, перевод, снабженный подробнейшим примечанием и получивший в 2014 году награду американского Пен-центра. Затаив дыхание, я добрался до искомого места, последней строчки четвертой новеллы седьмого дня, и прочитал. «So long live love and death to avarice and all his company». Снова алчность. Снова деньги и 6-6. Однако в этом издании злосчастная строчка наконец-то сопровождалась развернутым примечанием. «Последнее предложение Лауретты», — сообщала книга, — перекликается с ее восхвалением любви в начале этой новеллы. Впрочем, не ясно, почему она осуждает алчность. Уточнение в скобках «сольдо» — тире, «деньги» — плата. «Да и сама структура предложения вызывает недоумение», — продолжает Риборн. «Сначала Лауретта говорит: „Да здравствует любовь“, затем „смерть алчности“, а потом добавляет „Э тутта ла бригата“, что я перевел как „и вся ее компания“, имея в виду всех, кто связан с алчностью». Однако некоторые редакторы и переводчики полагают, что эта последняя фраза является объектом и должна относиться к „Да здравствует“. Таким образом, Лауретта может говорить «Итак, да здравствует любовь и вся ее компания, и смерть алчности». Или даже «Итак, да здравствует любовь и вся наша компания, и смерть алчности». Конец цитаты. Последнее замечание Риборна сразу напомнило мне переводы на испанский и португальский, потому что там были выбраны именно такие трактовки. Посмотрите, в испанском «Да здравствует любовь и да погибнет алчность и да здравствует компания». Вероятно, имеется в виду «наша». В португальском «Да здравствует любовь, да погибнет война, да здравствует вся наша компания». В этой последней трактовке есть смысл, поскольку Боккаччо многократно употребляет в Декамероне слово «бригата» именно в отношении компании рассказчиков, бежавших из Флоренции от чумы. Однако, все это никак не отвечало на мой первоначальный вопрос. Так все же война или алчность? Раздор или деньги? Что проклинает Боккаччо словом «сольдо»? Именно на этом этапе своего поиска я понял, что теперь неизбежно расскажу о нем вам. И, конечно, у меня сразу же раздался в голове голос, даже не голос, а истошный крик наших зрителей и переводчиков. Самый первый и обязательный вопрос, который у всех представителей этой профессии, разумеется, уже возник. Какой контекст? Ведь чего проще? Прочитать еще раз четвертую новеллу седьмого дня и, исходя из описанных там событий, выяснить, что подходит по смыслу – проклятие в адрес войны или проклятие в адрес алчности. Что же, я так и сделал. Более того, я даже записал четвертую новеллу седьмого дня целиком в аудиописьме для наших дорогих спонсоров на платформах Patreon и Boosty. Все ссылки я оставлю в описании. Впрочем, кажется, я забыл вначале представиться, didn't I? Паревцес и бенвенуто не только Челлини. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армен и Фёдор, где мы говорим о литературе так, как большую часть времени не говорят о литературе на некоторых других каналах. простите, это самое уверенное в себе описание, на которое я способен, то ли дело Фёдор с литературного канала Армен и Фёдор, но это уже совсем другая история. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою Боккаччо молодого и множество его причуд. Благослови мой краткий труд, о ты, Челлини Аркебуза, ты верный выстрел мне вручив, не дай блуждать и вкось, и вкрив. Довольно, с плеч долой обуза, я алгоритмам отдал честь, хоть поздно, а вступление есть. Вернемся к нашим баранам, как часто приговаривал повелитель карнавальных форм мэтр Франсуа Рабле. Мы остановились на контексте. Тему всех рассказов седьмого дня Декамерона задает шутник Дионео. И вот какой предмет он избирает. «В седьмой день, — говорит он, — мы будем рассказывать о штуках, которые во имя любви или же ради своего спасения вытворяли со своими догадливыми и недогадливыми мужьями жены». Рассказывает четвертую новеллу седьмого дня Лауретта. В ней повествуется о богаче и ревнивце Тофано. Итальянцы произносят это имя как Тофано, но вы уж простите, я сохраню то произношение, к которому приучил меня Ерорт Масс, иначе говоря, третий участок, где мы обсуждали когда-то Декамерон с дядей Араиком. Так вот, сказанный Тофано ни с того ни с сего принялся ревновать свою жену, красавицу Монну Гиту. Она, оскорбленная его подозрениями, решила извести его той самой хворью, которую он опасался без всяких для того оснований, и сошлась с одним симпатичным молодым человеком. Когда же Тофано однажды ночью попытался поймать ее на измене и опозорить перед всем городом, она обхитрила его, повернула все так, как будто это он перед ней виноват, и обвинила перед соседями в пьянстве и мужланстве. Родственники Монны Гиты намяли Тофано бока, после чего он усвоил урок и попросил жену вернуться под тем условием, что больше не будет ее ревновать. Вот, собственно, и все. В переводе Веселовского эта новелла заканчивается так. Увидев, что он попал впросак, и ревность не привела его к добру, Тофано, очень любивший жену, прибегнул к посредству нескольких друзей и так устроил, что он в добром мире снова залучил жену к себе в дом, обещая ей никогда более не ревновать ее. Кроме того, предоставил ей делать все, что ей угодно, лишь бы так осторожно, чтобы он того не заметил. Так он и сделал, как крестьянин-дурак, что помирился, попав в просак. Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье. А вот как заканчивается четвертая новелла седьмого дня в переводе любимого. Тофано понял, что остался в дураках, и что ревность до добра его не довела. А так как он по-своему любил жену, то положил прибегнуть к посредничеству друзей. Друзья ему породили, он со своей стороны обещал больше не ревновать, предоставил жене действовать как ей угодно, но только так хитро, чтобы он ничего не замечал. И жена по доброй воле вернулась к нему. Дурак мирится, только пуще срамится. Да здравствует любовь, а на деньги наплевать. Не знаю, как вы рассудили на данном этапе, а лично я, говоря откровенно, был озадачен. Внимательное перечитывание этой новеллы в попытке выбрать-таки один из двух вариантов привело меня к тому, что ни один из них этой новелле по-настоящему не подходит. «Человек никогда не бывает один», – писала поэтесса Наталья Крандиевская. Вот и в этой ситуации я оказался не одинок и обнаружил, что часть переводчиков – уже сталкивалась с этой самой эмоцией, вот только в отличие от меня, мириться с ней не стала. Так, например, переводчик Декамерона на французский, Антуан Сабатье. «Явно чувствуя, что вы, мессер Боккаччо, воля ваша, что-то нескладное придумали», заканчивает четвертую новеллу седьмого дня так. «Да здравствует любовь, что исправляет людей! И да умрет навеки ужасная ревность, что заставляет их совершать столько ошибок». Вот это уже другое дело. Вот это, наконец-то, эпилог, который адекватно подходит к новелле Боккаччо. И никаких ошибок. Мерси Боку, хоть один разумный человек нашелся. Есть только одна проблема. Боккаччо этого не писал. Переводчик просто заменил вывод, который справедливо показался ему ни к ветряку, ни к прянику неподходящим, на логичный и последовательный, но полностью созданный им за Боккаччо. Так что, да здравствует переводческая школа 18 века, к которой и относится месье Сабатье, могшая позволить себе с таким изяществом выправлять этот мир там, где с ним что-то не в порядке, и будь проклят прескриптивизм и все его отродье. Прочие же переводчики, тоже чуявшие подвох, решили рассчитаться с Боккаччо по-своему и заменить его несуразицу на свою собственную, чтобы неповадно было вводить людей в искушение. Так, например, переводчик на болгарский Николас Стойков Иванов закончил четвертую новеллу «Седьмого дня» так. «Да здравствует Амур, а царь Пиндар и все его поклонники пусть лопнут». Как тебе такое, Джованни Боккаччо? Но это, ясное дело, перегибы на местах. Большинство переводчиков Боккаччо все-таки спорило об алчности или скупости с одной стороны и войне и раздоре с другой. Пожалуй, если делать выбор именно между ними, то, ориентируясь на содержание самой новеллы, он должен быть сделан скорее в пользу алчности, которая, может быть, здесь хотя бы и захудалой, но метафорой ревности. Боккаччо немало строк посвящает в Декамероне бичеванию ревности. Сама эта новелла во многом тоже про ревность, так что можно предположить, что здесь имеется в виду чувство собственничества, нежелание делиться любовью с другими. Да, все это не слишком убедительно, но вот только война, судя по контексту, тут вообще ни при чем. И ее, конечно, можно притянуть, потому что все ко всему можно на свете притянуть, но для этого понадобятся дед, баба, внучка, жучка и бурлаки на Волге, причем желательно ГАЗ-21 в исправном состоянии. Словом, привлечение контекста не только не помогло, но и окончательно запутало меня, так что в поисках уже хоть какого-то решения я открыл роскошное. Очень подробное издание Боккаччо на 2000 страниц с комментарием профессора Римского университета Рома Тре Маурицио Фьорилле. Мне, хотя, наверное, уместно будет сказать уже нам с вами, несказанно повезло. И эта строчка в данном издании сопровождалась примечанием. Конец четвертой новеллы «Седьмого дня» профессор Фьорилла комментирует так. Здесь следует, цитирую, «una singolare euphorica esclamazione», что, переводя как можно ближе к тексту, означает «единичное» или «уникальное» или «стоящее отдельно» эйфорическое восклицание. «Да здравствует любовь», с которой Лауретта начинает свою новеллу, «и пусть погибнут деньги», в скобках, то есть «пусть погибнет жадность», «и да здравствует вся компания». Словом, опять жадность и алчность. Должно быть, та самая, которая одолела Тофано, который ни с кем не захотел делиться радостью своего брака. К этому приговору я решил присовокупить импровизированный опрос общественного мнения, который удался мне благодаря вашей помощи в моих социальных неводах, где можно узнавать о наших с Федором планах, выступлениях и открытиях. Ссылки на них всегда находятся в описании к видео. Пожалуйста, записывайтесь. Так вот, современные итальянцы, которым вы по моей просьбе разослали эту строчку, в большинстве своем тоже прочитывают ее весьма однозначно, как прославление любви и осуждение скупости или привязанности к деньгам. Хорошо, допустим, уговорили. Допустим, наш поиск правильного ответа окончен. И это именно та трактовка, которую мы примем, учитывая, что два современных, очень авторитетных издания Боккаччо в оригинале и на английском – сходятся в том, что «сольдо» упоминается здесь как синоним жадности или алчности, а не войны. Однако, я признаюсь вам честно, мне от такого вывода спокойнее не стало. Меня все еще будоражило это появление войны в целом ряде переводов. Оно, очевидно, не могло быть просто совпадением. Почему-то переводчики так это читали. И версия с алчностью не давала ответа на вопрос «почему?». Так что я, вопреки рассудку, продолжил свое изыскание. Не спрашивайте, как я там оказался, но вскоре мне в руки попал словарь, изданный итальянской Академией Делла Круска. Эта академия была создана во Флоренции, родном для Боккаччо городе, через 200 лет после его смерти, в конце 16 века. Она считается одним из главных авторитетов в области итальянского языка. Ей же принадлежит самый первый словарь итальянского языка, изданный более 400 лет назад, в 1612. И вы не поверите, но именно та строчка, о которой мы столько сегодня с вами говорим, попала в эту книгу 400-летней давности. Итак, словарь Академии Делла Круска, первое издание, 1612 год, страница 810, словарная статья «Сольдо». В ней дается пример из Джованни Боккаччо. «Evviva amore, e moia soldo, e tutta la brigata». И в квадратных скобках стоит, то есть война. Получается, что флорентийский словарь начала 17 века прочитывал эту строчку именно так. И такая трактовка казалась его составителем правильной. И хотя это уже было достаточным объяснением того, как в переводах появилась война, но так случилось, что в процессе поисков мне попался еще более ранний источник. Интереснейшая книга середины 16 века. Сочинение Франческо Алунно из Феррары, посвященное богатству народного языка Джованни Боккаччо. Эта книга представляет собой фактически глоссарий Декамерона, в котором собраны слова, использованные Боккаччо, и даны примеры их употребления. И вы, конечно, догадываетесь, что я обнаружил там на 154-й странице. Слово «сольдо» и комментарий к нему «вок милитаре», то есть «вокабуло милитаре» — военная лексема. А далее следует уже хорошо знакомая нам строчка «Evviva more, e moia soldo, e tutta la brigata», после чего Франческо Алунно из Феррары в своей работе о Боккаччо 1543 года пишет: то есть «да здравствует мир и да погибнет война». Разумеется, обнаружив эти свидетельства, я был счастлив. Но только так, как бывает счастлив человек, который, намучившись со сборами в дорогу туда, куда его совсем не тянет, и дальше вокзала не доехав, возвращается домой и распаковывает чемоданы. Я проделал почти полный круг. От Италии времен Боккаччо до самых современных изданий Америки и обратно в Италию 16 века. А в голове у меня все кружилась строчка из «Замка» Франца Кафки, которую я очень люблю, о посыльном Варнаве. И мы обсуждаем каждую подробность, расцениваем, чего же он достиг, и в конце концов устанавливаем, что достиг он немногого, да и это немногое сомнительно. Да, я был доволен, что война в полудюжине перебранных мною переводов нашла свое подтверждение в нескольких итальянских источниках, а не была какой-то случайной ошибкой переводчика. И все же, сама эта строчка не шла у меня из головы. Ни одна из ее трактовок все еще не казалась мне уместной в конце этого рассказа. И почему, в конце концов, была она пропущена в польском переводе? Эти вопросы не давали мне покоя, так что я, простите, продолжил свое изыскание. И вскоре обнаружил желанный ответ. Он нашелся в издании Декамерона под редакцией итальянского филолога и критика Альдо Франческо Массеры, появившемся май же 100 лет назад, в 1927 году. Это издание снабжено подробными примечаниями, а при работе над ним Массера, среди прочего, сравнивал разные манускрипты, выискивал лакуны и опечатки и так дальше, и так дальше. Словом, это был грандиозный труд, которому он посвятил последние годы своей жизни. Вскоре после выхода книги о Боккаччо Массера умрет в Риме. Какие красивые имена и какие горькие судьбы. Так что у меня в руках оказалось, можно сказать, его филологическое завещание. И вот что мне удалось там найти. На 375-й странице. В разделе «Интерполяции». А я на всякий случай поясню. Интерполяции – это вставки текста более позднего происхождения, обнаруженные в какой-либо книге или каком-то документе. Вставки, которых изначально в оригинальном тексте не было. Так вот, в разделе «Интерполяции» Массера пишет: «Я решительно отказываюсь считать неотъемлемыми и оригинальными частями текста Боккаччо следующие два фрагмента». А теперь попробуйте догадаться с первой попытки, какой фрагмент называет здесь Массера. Конечно. «Evviva more, e moia soldo, e tutta la brigata». Это, пишет Массера, новый образец тех причудливых или шутливых выходок, к которым, как мы уже видели раньше, часто прибегали иные бойкие читатели, позволявшие себе добавить к новелле своего рода эпилог. Получается, если верить Альдо Франческо Массере, а его версия, кажется, единственная, не содержит в себе внутренних противоречий, то эти слова и не Боккаччо принадлежат вовсе, а были кем-то дописаны в позднейшие годы то ли в шутку, то ли в качестве привета для нас, споткнувшихся о них много веков спустя. Получается, что самый точный перевод этой строчки — это все-таки перевод Эдварда Боя на польский, где ее просто нет. Но где же тогда выход из этого исхода? Кому тогда верить и как тогда жить? В поисках ответов уже на эти вопросы я бы припомнил Санчо Пансу и его талант разрешения неразрешимых споров в бытность говернадором славного острова Утопия. Раз уж у нас есть и основания полагать, что эта фраза проклинает войну, и основания полагать, что она проклинает алчность, и даже основания полагать, что она здесь вовсе лишняя, пусть каждый выберет себе интерпретацию по своему нраву. Ни одна из них, похоже, не является откровенно ошибочной. Ибо мир великого писателя, как сказал бы классик, это волшебная демократия, где даже самые неожиданные, самые случайные трактовки имеют право жить и множиться. Так что пусть хотя бы в этой строчке у каждого из нас будет свой собственный Боккаччо. Если вы попали в наш колодезь впервые, то не уподобляйтесь жене Тофано и не бросайте туда камень, а прыгайте лучше сами. Здесь есть из чего выбирать. Более полусотни лекций о литературе. Коротких и длинных, грустных и веселых, фарсовых и эпических. Как вся наша шутко-серьезная жизнь. Если же вы с нами уже давно, то ждите следующей встречи через несколько недель, которые... Как всегда бывает это со временем, пролетят незаметно, и мы снова отправимся в мир великих и малых текстов на литературном канале «Армен и Фёдор». А пока это все. Меня зовут Армен Захарян. До следующей встречи.